Говорит Радио Свобода. В эфире «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти и о том, как прошлое вторгается в настоящее. Сегодня у нас на повестке дня гуманизм. Действительно на повестке дня. Потому что за последнее время представление о том, что такое гуманизм, как-то все более и более расплывается. А во многих дискуссиях звучат прямые обвинения в том, что гуманизм стал роковой ошибкой, что он извратил судьбу современной цивилизации. Все то, что с нами произошло неприятного, вот это все то, что породил когда-то гуманизм. Поэтому давайте разбираться. А постановка темы в материале нашей коллеги Ирины Мартин.
Не для того мы рассуждаем, чтобы знать, что такое добродетель, а для того, чтобы стать хорошими людьми. Аристотель. «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Публий Теренций Афр. Гуманизм зародился на излете средних веков как попытка нового прочтения человека по правилам, созданным еще античными писателями, прежде всего Вергилием и Цицероном. Первым проектом гуманизма стал ренессансный гуманизм, в основу которого легло так называемое «изучение человечности». Но тогда эта человечность еще укладывалась в рамки христианского мировоззрения. Гуманисты этого периода, перетолковав Цицерона, подчеркивали, что понятие человечности есть важнейший результат культуры. Они провозгласили человека венцом мироздания и утверждали его право на земное счастье, на естественное стремление к наслаждению и способность к нравственному самосовершенствованию как духовно свободной личности. Ренессансные гуманисты стремятся к познанию человека, как он есть, со всеми его земными нуждами и несовершенствами. Далее идеи гуманизма сыграли заметную роль как в движении реформации, так и в сопротивлении католической церкви протестантским реформам. В эпоху просвещения идеи гуманизма формируют принципиальные черты новой европейской культуры с ее оптимистическим культом разума, науки, свободной личности, индивидуализма и предпринимательской инициативы. В Россию гуманизм пришел в основном в XIX веке, уже в светском и антирелигиозном виде, что закономерно вызвало сопротивление со стороны православия. Николай Бердяев утверждал, что атеистический гуманизм диалектически перерождается в антигуманизм. И с точки зрения идей, такой гуманизм приводит в итоге к ницшеанству и марксизму, а с точки зрения социально-политического устройства – к режиму нацистской Германии и коммунистической России. Впрочем, гуманизм подвергается критике не только со стороны религиозного сообщества, но и современных постгуманистов. Они не принимают исключительной сосредоточенности на человеке, подчеркивая, что человек представляет собой эволюционирующую часть природы и подвержен постоянным изменениям. Сегодня исследователи выделяют разнообразные разновидности гуманизма – атеистический и религиозный, коммунистический и научный, пост- и трансгуманизм и многие другие. Современный гуманизм не связан с какой-то одной интеллектуальной традицией, а питается различными гуманистически ориентированными философскими, художественными, научными, правовыми и другими традициями культуры.
В эфире «Археология. Прошлое». Вечный человек. Во что верил гуманизм? Это, собственно, наша сегодняшняя тема, и я приветствую гостей в нашей студии. Ольга Александровна Седокова, поэт, филолог, переводчик Данте, и Ольга Кусенко, старший, вернее, научный, да, сотрудник сектора истории западной философии Института философии РАН. Ольга Александровна и Ольга Игоревна. Видимо, так я и буду обращаться, чтобы наши слушатели, наши зрители что-нибудь не перепутали. Так вот, смотрите, да, собственно, с чего все начиналось. У нас где-то середина 15 века, да, тогда возникает то, что мы сейчас вот как бы описываем как гуманистическое движение, ну и созревает вот гуманизм как некий проект. Но это, по сути же, у нас высокое средневековье. Ну, где-то уже позднее, да, но все-таки высота еще пока средневековья чувствуется. Так вот вопрос о том, а где там был человек? Действительно ли это средневековье забыло человека, что потом гуманистам пришлось его вспоминать? Так, Ольга Игоревна, давайте.
Ну, это очень для историков, в том числе для историков философии, большой вопрос и вызывающий множество дискуссий уже на протяжении, ну, особенно с начала эпохи Просвещения, когда стали появляться такие достаточно значимые концепции Ренессанса и так, историографические работы по гуманизму. И вот уже одна из таких известных работ 19 века историка якобы Бургхарда швейцарского, где, в общем-то, четкое, мы видим, отделение было в Средневековье, потом оно где-то разом кончилось, и начался период гуманизма.
Это у нас какое время?
Буркрат – это уже 19 век.
Значит, мы проезжаем, да, 17-й, 18-й, и в 19-м, наконец, увидели некое разделение.
Нет. Разделение, можно сказать, уже ввели даже сами гуманисты. Еще в 15 веке вводится понятие «средние века». То есть сами гуманисты, был такой гуманизм, Бьондо, он вводит, Флавио Бьондо, он вводит вот это понятие средние века. То есть вот, так скажем, это тысячелетие, ну, античность так условно, если, да, как считали многие гуманисты, она длилась вплоть до там 529 года, пока не была закрыта Платоновская академия, потом она была закрыта, и вот, в общем-то, вот это тысячелетие, как говорил Гегель, мы наденем сапоги скорохода и пробежимся по этому тысячелетию, потому что там, в общем-то, все такое достаточно блеклое и однотипное.
Так вот, было ли в этом тысячелетии что-то человеческое?
И другая группа историков, которой примыкаю сама я, считает, что, конечно, это тысячелетие было необыкновенным цветением и глубиной, в том числе и гуманизма, но здесь как бы спора о понятиях. Да, человек в Средневековье, безусловно, был, и он был также венцом творения, и в общем-то, он ни античность никуда не исчезала в Средневековье, ни человек никуда не исчезал.
Так, значит, он был венцом творения, но не центром пока мироздания, как то приписывают часто гуманизму. Да? Так, подвели итог. Теперь про античность, Ольга Александровна. А что такого могло привлечь вот наших гуманистов в античности? Ну, чего им не хватало в современности, в их современности? Чем была для них античность?
Античность была прежде всего школой, я думаю, по этому вопросу хотели построить школу нового типа. Что такое человек, достигающий совершенства своего, совершенства, как мы теперь скажем, гуманитарного прежде всего, но не только это, и развитие затем в таких великих умах, как Леонардо, и технического гения, и всего остального. Вот. И античность, которая выработала вот эту вот школу воспитания по идее античного человека, я думаю, это. Но я хотела бы тоже про средневековье сказать, что, конечно, если говорить всерьез, то никто так, ничто так высоко не ставило человека, как, собственно говоря, христианская доктрина. Поскольку Христос становится человеком, человек призван следовать за Христом и самому становиться в своем роде божеством. Этого не было и в античности, конечно.
Тогда, простите, вопрос на опережение. А что с приходом гуманизма? Христианская доктрина как-то блекнет?
Нет, с христианской доктриной что-то происходит, конечно.
А что-то? Ну, мы разберемся с этим дальше, да? Нам сейчас пока важна античность.
Да, и вот в античности они увидели то, что, вероятно, им не хватало в предыдущей мысли и искусстве, но, конечно, она никуда не исчезала. И Данте, например, никто не отнесет еще к Ренессансу и гуманизму в таком строгом смысле, но его знание античности огромное и, как бы сказать, нужда в античности. Он обращается иногда к Богу, называя его Аполлоном. И никто из его читателей не считал это ересью. Это была вполне привычная форма использования античных имен.
Но вы же хорошо знаете Данте. А что он имел в виду, обращаясь к Богу, как к Аполлону, христианскому Богу?
Потому что в этом месте ему было нужно так. Ему нужно было подчеркнуть солнечную природу божества.
То есть для времени Данте это было нормально?
Было совершенно нормально. Я знаю современных людей, в том числе даже католических, которые говорят, что такое Данте делает. Он обращается: «О, Аполлон, дай мне там то-то-то-то». Вот. Их это возмущает. Но современников Данте ничуть не возмущало, и не первый Данте такое делал, принимая имена богов языческие за какие-то иносказания.
Да, знаете, вот я хочу небольшой комментарий про античность. Я вспомнила, вот Николай Бахтин, он писал, но, правда, про обращение античности в 19-м, начале 20 века, ну, в Серебряном веке у нас в России. Он писал, что это было обращение античности, это было заговором против современности. И вот в Ренессансе, в общем-то, вот в первом и в единственном классическом Ренессансе, да, в итальянском, можно видеть то же самое. И многие историки, философы в нем именно это и видят. То есть такой заговор против современности. Действительно, вот Бибихин про это писал в новом Ренессансе. И потом сами гуманисты тоже про это очень много рассуждают. Это не значит, что они отрицают современность. Это значит, что они задают ей вопросы и хотят собрать все то лучшее, что было в античности, в прошлом, и не только в античности, они переводят и отцов церкви, то есть собрать все, что было до 15-го условно века, и, ну, в общем-то, идти дальше.
Теперь перейдем конкретно к проекту. Вот Ольга Александровна сказала, что это была школа. Так, давайте разберем учебный план. В чем заключался проект гуманизма? Чему и как они собирались учить?
Я думаю, что первая вещь – это латинский язык, который в это время…
Латынь в то время была, да?
Была,
это был,
но это была
академический,
та
церковный,
латынь,
которой, вообще общекультурный язык.
Над которой они, гуманисты, смеялись. Это не была латынь Цицерона,
так.
Это была средневековая латынь. И вот спор Петрарки с Данте был как раз в этом. Почему, во-первых, Данте пишет на народном языке, на итальянском, во-вторых, его латынь очень плохая. Это не латынь Цицерона. И начинается изучение классической латыни.
Ну, это, скажем, как вот у нас сейчас, да? Послушаем, как говорят на улице, и давайте все-таки вспомним там русский язык, я не знаю, ну, хотя бы конца 19 века. Ну, какая-то перезагрузка, да? Но в фокусе это язык.
Да, это относится, кстати, и к начертанию в том числе. Вот такой небольшой сюжет, когда Леонардо Бруни переводит Федора Платона с греческого на латынь, то он переписывает, в общем-то, эту рукопись таким красивым, как его потом назовут, возрожденческий гуманистический почерк. И эта рукопись попадает к Николаю Кузанскому, который, читая Федора в переводе Бруни, делает свои пометки, но таким вот еще средневековым такой манере, ну, в схоластической, так скажем, манере. То есть это такой неразборчивый почерк, такие закорючки, которые исследователям очень сложно разбирать. И вот, в общем-то, да, то есть здесь и сама форма, и слово устного, и письменного в том числе, она меняла. Создавался определенный канон.
А вот о человеке, про человека, вот что они хотели сказать, или вернее так, что они хотели найти?
Мне кажется, нам нужно к понятию вот как-то вернуться, вот, да. Гуманизм, да, humanitas.
Вот что это такое, humanitas?
Ну, сейчас вот часто в учебниках там пишут или в Википедии, что это человечность, да, когда...
Да, говорят, что совершенно вот как-то расплывчато и не очень понятно.
Но вот только Александр уже сказал, что на самом деле это вот как бы греческая пайдея, это вот римская humanitas. То есть это
еще
в первую очередь... Это в первую очередь не человечность, а это образование. Это, ну, как у греков, вот насколько я это понимаю, это было стремление, то есть была идея человека, вот идея такого прекрасного, всесторонне развитого человека.
Это некий идеал.
Да, это некий идеал. И развитого за счет, ну, таких вот свободных, да, искусств, риторики, поэзии, ну и в том числе и телесных упражнений, если мы говорим про античность. Вот. И к этому идеалу каждый человек должен был стремиться за счет вот как бы этих гуманитарных знаний в первую очередь. Поэтому здесь вот все-таки это больше, если мы говорим про античность и про гуманистов возрожденческих, то я бы все-таки делал упор именно на гуманитарные их студии, а не на то, что они вот боролись за права человека или пытались как-то...
Ну, из одного вытекает другое, но чуть попозже. Да? Вот меня просто очень интересует, как закладывался тот фундамент, из которого потом, да, на основании которого были вот построены все, многие современные конструкции. Значит, это все-таки была какая-то наука о человеке.
Да, и это было, было научение человека, потому что как бы для гуманиста человеком не рождаются, им становятся в результате долгой работы, приобретения знаний. И вот эта школа оставалась в Европе, в классической гимназии, в общем, до последнего времени.
Тот, кто не прошел эту школу, еще не совсем. А когда были последние времена?
Ну, насколько я знаю, последняя действующая классическая школа ренессансного типа, и это в Италии сохранилось. В других странах уже сильно все современное.
Вы имеете в виду и современную школу?
Да, современная школа построена как
так. То есть там, где начиналось, да, там это отчасти сохранилось вот до наших времен. Так, это обнадеживает. И последнее, наверное, да, вот, скажем...
Так что типа, позднейшие коннотации гуманизма с какой-то мягкостью, жалостью, любовью к человеку, не они там присутствовали. Там присутствовало довольно строгое вот это вот желание из неоформленного человека сделать нечто оформленное.
Значит, ничего такого слезливого, да, совершенно вот, ничего такого не было. Наоборот, это было нечто мужественное. Ну, если под мужем понимать вот некого такого, да, вот идеального человека.
Ну, человека с богатой палитрой чувств и мыслей. Может быть, вот это они хотели тоже противопоставить, или последующее за ними противопоставить средневековью, которого им казалось репертуар чувств узкий. Вот эти чувства заранее осуждены как грешные, а вот и про них не надо говорить. То есть расширение вот этого диапазона.
Ага. Так, и вот такой вопрос. А почему все-таки Франческо Петрарка считается первым гуманистом? Чем он заслужил такую честь или наоборот? Вот почему он?
Так как в советских учебниках писали, что это первый новый человек.
Вот сам по себе.
Вот, ну вот да, именно Петрарка. Вот так вот все были старые люди, а тут вдруг появился Петрарка. Вот первый новый человек. Ну, это уже к вопросу к советской историографии. И мы до сих пор живем в этом, в каноне, вот, к сожалению. Ну, я думаю, что Ольга Александровна про Петрарку расскажет намного ярче, чем я.
Вот этого я как раз не могу объяснить, почему именно его считают отцом гуманизма, я не знаю. Может быть, он первый стал писать на таком прекрасном латинском языке.
То есть, наверное, уже его потомки, да, или его последователи посчитали, что он вот как бы прошел эту школу сам по себе.
Ну, конечно, он никакой школы не устраивал. У него не было даже какой-нибудь академии, типа платоновской, греческих каких-нибудь философских школ. Он жил, в общем-то, уединенно и занимался своей работой. Прямых учеников у него, в общем-то, не было.
Но уже, да, вот самые ближайшие к нему гуманисты, они считали, что в частности их век прекраснее, чем античность, потому что в том числе на их веку уже был Петрарка.
Да, и Петрарка привел Цицерона, можно сказать, в культуру, потому что... Вот. У Данте при всем богатстве античных аллюзий Цицерон, ну, в общем-то, ничего не значит почти.
И потерял еще текст один о славе. Это вот к тому, что если бы гуманисты чуть-чуть опоздали, может быть, так эдак на полвека, то мы бы сейчас, возможно, не имели шанса прочесть, приобщиться к многим сокровищам, к многим текстам античных авторов. Потому что вот найден был Петраркой текст «De Gloria» Цицерона. И он, не успев переписать его, дал на время своему учителю. И тот куда-то его определил. И больше про этот текст ничего не известно.
Отлично. Подводим промежуточный итог. Гуманисты пришли очень вовремя. Да? Они создали некую школу, которую потом предстояло пройти, ну, скажем так, европейскому человечеству. И проект этот был именно про человека, про язык, ну, наверное, про судьбу культуры и про судьбу цивилизации.
Культуру, да, про культуру.
Так. Следующий поворот нашей темы. У нас будет комментарий пастора Ханнеса Лангбейна, директор фонда Святого Матфея в Берлине. И мы пойдем с вами дальше. Давайте посмотрим, послушаем.
С моей точки зрения, с точки зрения протестантского богослова, могу лишь сказать, что отношения между гуманизмом и реформацией были глубоко амбивалентными. С одной стороны, существует большая близость, когда мы говорим об образовательном идеале гуманизма или классическом призыве к источникам. Эд Фонтес. Все это вопросы, которые были очень близки к реформации. Сам Лютер прибег к изданию Нового Завета Эразма Роттердамского, формально использовав гуманистические традиции для реализации своего творчества. Позже произошло великое столкновение, великий спор между Лютером и Эразмом о свободной воле, тема которого – насколько можно доверять людям, способным к самообразованию, насколько далеко зашли возможности человека по формированию способностей. У Лютера было мнение, что мы довольно ограничены. Его идея заключалась в том, что мы руководствуемся эмоциями и притом руководствуемся ложными эмоциями. Он говорил о человеке как о муле, ведомом Богом или дьяволом в их противостоянии. Эразм, конечно, видел это совсем по-другому. Для того, кто верит в идею самообразования человека, это значит развиваться, заниматься саморазвитием. Вот почему в этой великой дискуссии о свободной воле были изображены разные образы человека, которые привели к длительному отчуждению между реформацией и гуманизмом. Но мы также можем сказать, что реформация не была бы таковой, если бы не было гуманизма. Если бы она не была подготовлена к тому, чтобы ставить под сомнение первоисточники. Это своего рода зрелость, которая тоже является ее частью. Проект реформации на самом деле является не более чем призывом к религиозной зрелости. И, конечно же, это не было чем-то противоестественным для гуманизма.
В эфире «Радио Свобода», программа «Археология. Прошлое». Об исторической памяти и о том, как прошлое вторгается в настоящее. Вечный человек. Во что верил гуманизм? В нашей студии поэт, филолог, переводчик Данте Ольга Александровна Седокова и научный сотрудник сектора истории и западной философии Института философии РАН Ольга Игоревна Кусенко. Смотрите, вот в этом вот неожиданном достаточно комментарии, да, потому что вдруг Лютер, там, реформация и так далее, вот прозвучала впервые как бы тема, относящаяся к оценке роли, места религии вот в этом, да, гуманистическом движении. Мы к этому вернемся, да? Не знаю, понадобится нам Лютер, но нам понадобятся другие люди, вернее так, ну, скажем так, вот первые люди гуманизма, архитекторы, основоположники, вот кем они были. Не знаю, кого-нибудь вспомним, да, Калуччо Солютати, Брачолини, Эразм Роттердамский. Вот какого сословия, вообще это люди, из какого мира, да, вот, кого привлек гуманизм в то время как некая новая идея?
Мне кажется, что сначала очень важно отметить, что вот гуманизма, ну, все-таки ренессансного, все равно не было как единого течения. То есть, ну, каждого все-таки нужно рассматривать как отдельный случай. То есть был там гуманизм Солютати, был гуманизм и Никколо Макиавелли в том числе, был гуманизм Марсилио Фичино. Они все очень разные люди. Например, Фичино, он выученик схоластической школы.
Классическая, это в каком смысле, чтобы было понятно сейчас?
Классическая схоластическая школа. То есть он прошел для своего времени, получил образование, ну, в общем-то, схоласта, который...
То есть классическое – это схоластика. То есть это еще средневековье, да?
Мне кажется, что это как тоже про Данте говорят, что он одной ногой стоял там в средневековье, второй уже приветствовал новое время. Это тоже вот цитаты откуда-то.
Ногой прям приветствовал новое время.
Вот, я...
Это
столько стереотипов и штампов вокруг гуманизма и шире Ренессанса, что здесь действительно вот остается исследовать отдельных персоналей и не пытаться свести все это в какой-то единый поток. Это вот действительно очень важно. А их, этих персоналей, очень большое количество. И действительно, вот есть, например, такая работа, она мало известна у нас, потому что написана на итальянском, нашим соотечественникам, иммигрантам, Владимиром Забугиным. И она носит такой очень... название как бы, для нашей темы немаловажное – история христианского ренессанса. То есть он вообще считает, что не было никакого вот этого возвращения к, так скажем, к языческим каким-то первоосновам. То есть это просто один из этапов развития христианства. Вот это был итальянский ренессанс. И здесь вот, например, там можно вспомнить Якупо Сан-Адзара. Это ренессансный поэт, писатель, он автор известной поэмы о Рождестве Девы Марии, написанная, как, ну, так скажем, таким слогом в подражании Вергилию. Также можно вспомнить и художников, то есть мы можем не ограничиваться только именно людьми, которые оставили какие-то трактатные сочинения, да, например, вспомнить Фрабиата Анжелика, то вот, ну, можно сказать, что на и христианнейший ренессанс, или и действительно, и в музыке, и в архитектуре, и в литературе, в живописи можно найти очень много примеров, даже, пожалуй, гораздо больше вот этого попытки возвращения к каким-то незамутненным основам христианства, то есть к таким назарейским идеалам.
Так, тогда мы все-таки должны вспомнить Лютера, да, потому что у него была такая же программа, да, возвращение к незамутненным истокам христианства, и сама реформация, это есть как раз обновление, возвращение к истокам ad fontes. Значит, гуманисты и реформация – это все-таки вот, ну, скажем так, про одно большое нечто.
Да, но только вопрос, как здесь предстают эти истоки. Потому что мне встречалось, что богословы католические говорят, что можно сказать, что общее движение ренессансного христианства, как при всех расхождениях и различиях, чем-то близко пелагианству. Вот, пелагианству, которое было в начале V века осуждено как ересь. Но оно не погибло и живо до сих пор, и время от времени возникает снова. И на самом деле это учение монаха Пелагия из Британии, но жившего в Риме, оно касается вопросов, которые, как мне кажется, решить совсем однозначно и просто нельзя. Поэтому первые рассмотрения пелагианского учения были положительные, были признаны ортодоксальными.
Вполне. А там тоже речь шла о человеке? Вот.
Но то, о чем он говорит, то, о чем с Пелагием спорил Августин, главный его оппонент, вот это, мне кажется, и перешло в наследие гуманистов. Главное, в чем было различие, это тема падшести и греховности. Гуманисты не отрицали христианство никак и не выходили из него, но сосредоточенность на первородном грехе, на том, что человек должен...
На некой обреченности, да, человека?
Да, что он обречен, и поэтому он, ну, и само его это саморазвитие, самовоспитание и способность творить великие благие дела, чего хотели гуманисты. То есть они хотели свободы для того, чтобы творить благие дела, не для того, чтобы делать что угодно, как теперь это
слово
думают.
Свободу сказали вы, Ольга Александровна.
Да,
а теперь очень интересно понять, а что для них было свобода? Это свобода зачем, про что?
Ну, прежде всего, свобода показать величие человеческих возможностей, возможностей интеллектуальных, творческих и разных других. Так вот, если человек не обречен, если он не находится в таком безнадежно падшем мире, если первородный грех не наследуется, вот, и у человека есть возможность не грешить, не впасть в грех. Если он грешит, он это делает по собственной свободной воле. Вот, и поэтому ну, с этим комплексом очень много чего связано. Но главное, что исчезает вот эта тема такого, как бы сказать, невеселого, можно сказать. Хотя в средневековье много веселых и радостных картин, но тем не менее преобладает все-таки монашеский путь покаяния в грехах.
Монашеский пессимизм, скажем,
да,
тогда
и такая, как бы сказать, благочестивая беспомощность, то есть без которой, например, я не представляю себе христианской веры, что человек знает, что без Божьей помощи он ничего не достигнет. И вот там, где возникает движение, которое условно можно назвать пелагианством, потому что оно тоже у него было много разных разновидностей, но где человек все-таки может, потому что у него есть плохой пример. Адам, как бы в чем беда, которую принес Адам, он показал плохой пример, и все, значит, за ним могут следовать. Но это не значит, что ребенок рождается с вот этим адамовым грехом. Вот в этом было отступление, значит, от ортодоксальной доктрины, на которой, которая еще не сложилась, вообще-то говоря. И Августин настаивал как раз на врожденной греховности, во всем, что он писал в своей исповеди, что он еще младенцем умел грешить и так далее. Вот. И, конечно, когда мы смотрим особенно на живопись Ренессанса, особенно раннего Ренессанса, мы видим, что вот эта вот, так сказать, тьма покаяния и раскаяния куда-то рассеивается. Мир становится светлее. С него как бы снимаются вот это вот проклятие падшего мира. Красота мира, красота плоти, ренессансная тема, она, значит, возможна только при том, что концепция греха не тяготеет над всем.
А это похоже на то, о чем думал и писал Макс Вебер, говоря о расколдовывании мира? Вот мир как бы расколдовывается и становится человечным.
Да, вероятно.
Близко.
Вероятно.
Ну, я понимаю, что тоже какие-то штампы,
ну, да.
Но хочется понять все, что они имели в виду и как это все происходило, и что остается нам, да, в наследии. Тогда вот такой еще, да, момент. Но все-таки античность. Они видели в античности что-нибудь религиозное? Вообще вот религиозность античности, да, вот той классики их привлекала? Или Аполлон – это было просто имя для вот солнечного бога и ничего больше? То есть, будучи христианами, они все-таки открывали другой мир, довольно тревожный, да, с точки зрения вот каких-то религиозных интуиций.
Ну, я думаю, впрямую, так как современники, допустим, Сократа, они, конечно, в античных богов не верили. Это было какое-то другое с ними обращение. Они верили в некоторое божественное начало, которое за всем этим стоит, так я думаю. И оно их очень привлекало.
Хорошо, а вот, скажем, то вот новое открытие мира, оно уже предполагало какие-то, ну, скажем так, проекции на вот реальную жизнь, на социальную, конечно, на гражданскую? Вот какие-то прямые выводы из этого открытия следовали?
Ну, вот, можно вспомнить такого гуманиста Альберти, Леон Батиста. У него есть трактат о семье, о зодчестве. Он очень много писал об архитектуре, в частности. И интересно, что у него всегда вот эта свобода человека, да, вот это творческое начало ренессансного человека, как раз вот августиновское «превзойди самого себя в творчестве», в том числе. Эта свобода всегда связана с ответственностью. Вот это поразительно, насколько ренессансный человек, гуманист, чувствовал эту ответственность перед миром, перед малым или большим миром, перед городом, либо вообще перед всей планетой. Вот у Леонардо тоже это очень заметно в его дневниках, что он, например, пишет, что я могу создать такой аппарат, с которым можно плавать под водой и корабли как-то прокалывать там. И никто не будет замечать, что я плыву под водой. Но я не буду этого делать, потому что этим могут воспользоваться недобросовестные люди, которые используют его не на благо человечеству. Вот это поразительно, да, насколько вот сейчас потеряна вот эта связка.
То есть они понимали возможные риски, да, вот в своем открытии.
Абсолютно. Они всегда про это думали. Они это была необходимая связка. Вот тот же Альберти в трактате о зодчестве, он пишет, да, что очень много примеров, так скажем, зданий, которые построены в ущерб ландшафту, так не должно строить. То есть ничто не должно вторгаться насильно в уже изначально данный нам мир. Все должно в него органично вписываться.
Так,
Да, этот порыв покорить природу, пространство и время – это совсем не ренессансный прорыв. Он потом возникает.
А идея прогресса уже как-то там вот зарождалась? Мы ее можем обнаружить вот в то время? Ну, такого уже просто устремления вперед.
Нет, я бы сказала, скорее представление о том, что возможно сделать что-то лучше, совершеннее, каким-то, в общем, особым путем, не тем, что мы возьмем и построим 100 заводов, конечно, нет. Вот. Но такой идеи прогресса, которая сложилась потом, я думаю, что нет. Вы согласны, Ольга Игоревна?
Но это совершенство обременено ответственностью. Да? Это оно,
ну, конечно, иначе оно не совершенство. А как же оно?
Отлично. Вот это вот совершенно, как мне кажется, такая формула, да, классического раннего гуманизма.
Да.
Давайте пойдем дальше и послушаем комментарии Вольфганга Хернера, директора издательства «Галиани Берлин», который издает очень много литературы, посвященной гуманизму, в том числе такую антологию гуманизма.
In the same time as humanism got really big, you also had Machiavelli.
В то же время, когда гуманизм стал действительно значимым явлением, жил и Макиавелли, который был абсолютным прагматиком. Он говорил: «Не надо заботиться о моральных ценностях, надо заботиться только о том, чтобы получить власть». Он жил как раз во время развития гуманизма. Такие вещи всегда шли в ногу. Была церковь, и Макиавелли, и великие гуманисты. И был коммунизм, даже в XVI веке, христианский, когда христиане хотели построить настоящую коммунистическую утопию. И я думаю, что это не линейное движение. Не так, чтобы сначала шел гуманизм, потом терроризм, потом что-то другое. Это всегда соревнование гуманистических идей и разных прочих идей. Мне кажется, это до сих пор так. И если вы посмотрите на историю, например, на Вторую мировую войну, в которую был вовлечен весь мир, где идеи гуманизма играли не слишком большую роль, то заметите, что сразу после начались серьезные дебаты о правах заключенных, мировом сообществе, правах личности и прочем. Таким образом все устроено. Даже воспринимая постдарвинские теории, что человек – это часть биологического процесса, часть большой природы, и что он не сильно отличается от животных или даже камня, человек значительно влияет на формирование планеты. Человек формирует правила, по которым люди живут вместе или не живут, или же они живут в мире или в состоянии войны. И мне кажется, что все старые идеи гуманизма, идеи, которые правомерны и сегодня в определенном смысле, вам нужно только посмотреть на них под современным углом. Мне кажется, что идеи личности, обладающие некоторым достоинством и формирующие мир, где он или она живет, и они формируют его таким образом, чтобы существовать друг с другом в добрососедстве, все еще правомерно и ценно. Это важно думать об этом, держать это в мыслях. Поэтому мы выпускаем книги, как книга Георга Брунельда «Ничего, кроме человека», где мы не говорим: «Вам надо делать то-то и то-то», а мы просим задуматься, а что именно вы делаете.
В эфире «Радио Свобода», «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти и о том, как прошлое вторгается в настоящее. «Вечный человек. Во что верил гуманизм?» Это наша сегодняшняя тема. И в студии Ольга Александровна Седокова, поэт, переводчик Данте, и Ольга Игоревна Кусенко, научный сотрудник сектора истории западной философии, Института философии. Итак, вот в этом комментарии, да, мы уже подошли практически к, ну, к нашему настоящему, да, вот тому времени, в котором мы находимся. И, соответственно, мы понимаем, какой огромный путь, очень сложный и крайне неоднозначный, прошел вот этот вот гуманистический ренессансный проект. Давайте просто вспомним основные сценарии, да, этого пути. Вот какие типы гуманизма, да, вот мы, скажем так, прошли. Совсем недавно был советский гуманизм.
Ну, он так себя называл, но...
Ну, тем не менее.
С человеческим лицом, да.
Да, с человеческим лицом.
Ну, он был.
Нет,
он,
гуманизма советского не было. Вот чего не было, так это советского гуманизма.
Да, мы это с вами понимаем, да, Ольга Александровна? Прекрасно, поскольку сами, да, вышли отчасти из этого времени. Вот, но тем не менее, претензия, да, вот в самоназвании была. А еще вот... Ну, так, коммунистический, да, гуманизм был... Есть вроде бы некоторый религиозный гуманизм. а то еще ощущается в сегодняшнем.
Гуманизм. Вот Никита Алексеевич Струве после смерти Сергея Сергеевича Аверинцева сказал, что он был последним христианским гуманистом. Вот. А я ему заразила, что одним из первых. Потому что это довольно редкое сочетание гуманизма в той степени, что он сопоставим с гуманистами по своему обращению с античностью, со всем таким, и при этом, как бы сказать, вполне догматический христианин. Вот это соединение очень редкое. Вот,
очень важно. Мне кажется, что гуманизм предполагает некое сопоставление. Mm-hmm. Да, с чем-то более, ну, я уж не знаю, там по разным критериям, но совершенно мощным, ярким. А вот что атеистический гуманизм, вот как ни посмотришь, да, в интернете, наберешь какое-то гуманистическое общество, обязательно это будут атеисты. Значит, это еще какое-то направление, да, связанное уже с отрицанием не только церкви или критикой церкви, но и с отрицанием Бога. Еще одно направление, оно когда вообще появилось?
Ну, знаете, мне кажется, простите, не меня спрашивали, а я отвечаю, но мне кажется, еще одно важнейшее слово для гуманизма – это латинское «dignitas» – достоинство, достоинство человека. И то, что мы теперь называем «права человека», они отсюда возникли, и они первоначально назывались именно «достоинствами человека». Речь шла о том, что человек должен в любом положении сохранять достоинство. Нельзя его лишать и нарушать. Это его достоинство. Именно поэтому я говорю, что советского гуманизма не было и не могло быть так же, как сказать, там, нацистский гуманизм.
Или гуманизма, не знаю, эпохи французской революции. Это вот, мне кажется, вещи одного порядка.
Это светский такой, да? Вариант гуманизма.
Да, это, наверное, тот гуманизм, который берет только, так скажем, бренд, но внутри содержание, пожалуй, антигуманистическое. Вот, то есть, да, во имя свободы будем лишать свободы тех, кто якобы не угоден. Ну, мне кажется, вообще это такой достаточно непростой вопрос, да, где он появляется, этот атеистический гуманизм. Может быть, с Фридриха Ницше, который, в общем-то, по... некоторые историки философии считают, что он как раз был величайшим гуманистом. Ну, у него же есть вот этот человек, есть нечто, что должно превзойти, в общем-то, что перекликается, да, с августиновским «превзойди самого себя». Вот. И Ницше, он достаточно много про Ренессанс пишет, и в какой-то мере он чувствует себя, видимо, фигурой равной ренессансным деятелям. Ну, потом Жан-Поль Сартр, экзистенциализм – это гуманизм, то есть человек заброшен в этот мир, Бога нет, ну, нет абсолюта, на который человек должен равняться, и человек, в общем-то, сам себе абсолют, сам себе мера. Вот. Но мне кажется, что действительно вот такой христианский гуманизм – это, пожалуй, единственный возможный гуманизм, потому что если нет этой опоры на абсолют, на абсолютную личность, то есть человек, он вообще 1500 лет жил вот на опыте такой абсолютной личности, он ее перед собой видел, то есть Бог – абсолют как личность, да, Бога, человека Бог Христос, который воплотился. И человек стремился к этому идеалу. Как только у него забрали этот идеал, ну, не знаю, вот сейчас постгуманисты, да, трансгуманисты, они вообще говорят про то, что нужно записать наше сознание на уже не биологический носитель. И, в общем-то, это избавит нас там, от болезней, от смерти в том числе. То есть мы действительно станем такими вечными людьми.
А вот современные эти течения, пост...
Людьми ли?
Вот. И пост, и трансгуманизм, они предполагают вот это вот понятие достоинства человека. Вот пересаживаем на новый носитель, мы что?
Знаете, вот мне кажется, что здесь большая проблема, что этим сейчас очень активно занимаются там нейробиологи, нейропсихологи, не знаю, какие-то еще представители таких точных наук. А вот именно вот этого понятие, да, humanitas, вот, про которое мы говорили в начале, да, человек как нечто, как некая идея, которая очень сложная, как идеал. Вот гуманитарии сейчас как-то в этот процесс, по-моему, не очень включены, и это беда, потому что что получится из этого киборга, это большой вопрос. И как потом нам существовать с этими постсуществами, людям оставшимся. Это, я считаю, сейчас очень большая проблема, над которой нужно задумываться.
Ольга Александровна, что творится с современными гуманитариями?
Они ставят этот вопрос в своих сочинениях, в картинах, что такое человек, поймем человека. И хотят начинать и сосредоточиться на самых драматических, самых ужасных вещах. То есть рассматривать, человек ли это, то есть рассматривать какие-то страшные сцены, ну там, допустим, поведение лагерников или еще что-нибудь, что человека мы узнаем в его экстремальной ситуации. Вот там как бы некоторый минимум человека или главное человеки мы узнаем.
Это вот человек проявляется только в экстремальных ситуациях.
В экстремальных, в ужасных, на грани смерти.
Он и как бы скиснет.
Не то, что не скиснет, но он не ведет себя совсем искренне. Его внутреннее не проявляется совершенно. Ну, конечно, это не по-гуманистически, потому что для гуманистов человек должно было быть для начала хорошо, чтобы он себя проявил, а вовсе он не должен превращаться в лагерную пыль. Вот. И новый гуманизм, он драматичный. Он тоже назовет себя, как и вот, богословием после Освенцима или гуманизмом после Освенцима. Но мне кажется, что вот в этом ракурсе очень много не узнаешь. Человек проявляет себя, когда он счастлив, а не когда он вот в этом состоянии находится. Это гуманисты прекрасно понимали.
А вот из...
Знаете, это мое любимое пушкинское изречение, что все говорят, что несчастье – это хорошая школа. Говорит, может быть, но счастье – это лучший университет.
Университет. И в этом смысле гуманисты, их проект, да, это все-таки университет. Да? Все-таки вот мы начали разговор наш со школы, но приходим к выводу о том, что это все-таки больше, чем школа, это вот университет. А чем, кстати, школа отличается от университета?
Я не знаю, по-современному это разные этапы обучения. А так школой может называться и очень такое продвинутое обучение.
Хорошо, тогда пытаюсь переформулировать. Вот, скажем, в современном университете, мы не берем конкретику, да, это очень сложная и действительно драматическая тема, судьба современного университета. Но в современном университете, как в неком таком большом проекте, что осталось вот от ренессансной школы гуманизма? И осталось ли вообще? Чему учиться у кого? С кем сравнивать себя?
Кстати, вот я, мне просто вспомнилось изречение Лоренцо Валла. Да, он говорит, что чтобы стать гуманистом настоящим, нужно три вещи. Это время в плане эпохи, то есть чтобы не было войн, чтобы все было относительно спокойно и можно было предаваться изучению. Второе – это время в плане, чтобы было время, чтобы ты не должен был каждое утро бежать, вставать, ехать на метро на работу целый час и возвращаться потом уже домой уставший. И третье – это круг. То есть действительно это круг единомышленников. Без этого не станешь настоящим гуманистом. И вот действительно, современный университет, мне кажется, очень редко такие круги порождает, где действительно возникает какая-то интеллектуальная, эмоциональная вовлеченность студентов. Все поставлено на осуществление, видимо, услуг. Вот этой ответственности в таком высоком гуманистическом смысле, как-то ее в университете становится меньше, мне кажется. Это вот печально.
А вообще вот то гуманистическое, гуманитарное, скажем так, уже переведем какой-то современный ряд начала, оно где-то присутствует в нашей жизни. Вот, вот если хочется, да, вот объяснить конкретно. Знаешь, вот мы тебе все это рассказали, а теперь пойди посмотри. Вот есть ли такое место, да, вот где... я не знаю, здесь ли, да, я не знаю, там Москва, не Москва, Россия, не Россия, вот туда можно прийти и вот остаться, да, в каком-то спокойствии, может быть, там придут другие люди. Вот я про место, где можно понять что-то про изначальный замысел гуманизма. Приходит что-нибудь на ум? Куда отправить?
Мне кажется, во Флоренцию нужно отправляться.
Не вникая слишком глубоко в то, что там происходит. Потому что сами флорентийцы расскажут, что у них не очень.
Да.
Нет, мы уже знаем, что это вот то место, и никого не слушают.
В малые какие-нибудь музеи идти надо. Вот музей Хорн, например. Или ехать на виллу Итати, это за городом, в пригороде флорентийском. Это вилла, где сейчас находится центр ренессансных исследований Гарвардского университета. Вот, был такой Роберт Беренсон, он купил эту виллу и потом завещал ее после смерти. Он был историком искусства, занимался ренессансным, и он там собрал потрясающую коллекцию Кватроченто. Там и живопись, и мебель, и вот ты попадаешь в атмосферу действительно дома, в котором гипотетически мог бы обитать какой-нибудь среднестатистический гуманист.
Это музей, а я бы хотела сказать о живом. Мне кажется, что Мандельштам в прозе хорошо очень описывает это, как бы сказать, наследство гуманизма, как семинар или кружок, такой маленький кружок, которым руководит любимый профессор, где люди действительно вовлечены. Это, может быть, они никогда перед ним не разворачивается перспектива флорентийских гуманистов. Но вот там можно пережить это. И я могу сказать, что вот я была достаточно счастлива, потому что я видела такие кружки еще в университете. Они были скорее вопреки общему течению. Ну вот Никита Ильич Толстой вокруг себя создавал такой круг. Конечно, такой круг был вокруг Сергея Сергеевича Аверинцева. Это напоминало действительно гуманистическую средой. Наверное, и сейчас такое бывает, я уже не знаю.
Вот. Значит, мы нашли, наконец, мне кажется, вот такое, ну, уже конкретное, да, возможное, вернее, возможное конкретное воплощение гуманистического проекта. Оно на памяти, да, вот живой свидетель, да. Я тоже подтверждаю, что я это видел. И мы будем надеяться, что этот дух изначального гуманизма с его идеей, да, достоинства и ответственности, он все-таки не выполнил свои миссии, а продолжает работать дальше.
А чем мы останемся без этого, интересно? Без достоинства и ответственности?
Это вообще непонятно, что мы здесь делаем.
И без памяти.
Вот. Я просто в конце приведу свою любимую цитату из Честертона, которая для меня многое что проясняет в этом плане. Честертон пишет, это вечный человек его, кстати. Кто-то сказал, что человек на коне – самое прекрасное зрелище в мире. Пока мы это чувствуем, все в порядке. Легче и лучше всего чувствовать это, если тебя научили любить животных. Ну, здесь не только о животных речь. Да, человек на коне, вот величественный, там, гордый, прекрасно. Но все-таки кто-то должен быть рядом или что-то. Вот эта соотнесенность, да, и вот достоинство в ответственности за других. Вот, наверное, ну, не знаю, были бы довольны нашим разговором вот те самые, да, великие гуманисты, но мне кажется, что вот что-то мы передали сегодня. Это была «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти и о том, как прошлое вторгается в настоящее. Сегодня мы говорили о судьбах гуманизма. И в нашей студии были поэт, переводчик Данте, филолог Ольга Седокова и научный сотрудник сектора истории западной философии Института философии Ольга Кусенко. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Всего доброго.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Слушайте в воскресенье в 19 часов сразу после новостей. Веду программу я, Елена Фанайлова.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».